все на одного. На радио «Комсомольская правда». 25 лет без Советского Союза.
Я приветствую всех, меня зовут Аббас Джума. Это программа, в которой нет одной точки зрения. И сегодня мы будем обсуждать четверть века без Советского Союза. Я напомню, что я буду давать этому явлению свою авторскую оценку, с которой вы не согласитесь, скорее всего, или согласитесь, так или иначе, звоните по телефону 8 800 200 ровно 9702 и аргументированно докладывайте, что думаете на этот счет. А тема будет сегодня звучать именно так. Что есть для России Беловежские соглашения? Зло или добро? Мы победили или проиграли? Что это для нашей нации означает? Вот этот переломный исторический момент. Прежде чем принимать ваши звонки и обсуждать с вами, дорогие радиослушатели, эту серьезную, я бы даже сказал, философскую тему, я бы хотел поговорить с уважаемым историком и журналистом Дмитрием Ивановичем Фостом. Он сейчас на прямой линии. Дмитрий Иванович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый. Дмитрий Иванович, вот на ваш взгляд, мы выиграли или проиграли от Беловежских соглашений? Вот что мы получили с развалом Советского Союза?
Вы знаете, вот сегодня по радио, по телевидению везде обсуждается этот вопрос, и обсуждается с точки зрения из прощего кроха, что такое хорошо, а что такое плохо.
Ну да, максимально да. Упрощенно, да.
Да, на самом деле есть исторический процесс, да, на территории, на которой мы находимся, сначала были скифы, потом были славяне и кочевники, потом все это объединилось на какое-то время непродолжительное под, Ордой, потом Российская империя очень крепко усилилась, она рухнула 100 лет назад. Хорошо это было или плохо? Ответа нет. Есть ответ на другой вопрос. Россия после этого стала совершенно другой. Советская Россия – это вообще другое государство, другое образование, другие критерии оценки развития. Угу. Проходит еще сколько-то там, 70 лет, да? Угу. И снова происходит распад старого государства и создание нового, которое всего за 25 лет сделало колоссальные шаги вперед. Да, произошли мощные территориальные утраты. Угу. Но это живой процесс. Это живое государство жило. Понимаете, это пространство жило. Люди в отделившихся, допустим, государствах, они никуда не денутся.
Но многие, я прошу прощения, многие историки, да, там, да, публицисты говорят о том, что вот будучи в составе Советского Союза, эти территории были так называемым балластом, вот если можно. А отделившись, они получили стимул к развитию, там, стали самостоятельными, стали зарабатывать, что-то производить и так далее. Вы разделяете эту точку зрения или нет?
Я разделяю точку зрения, что время нахождения в составе Советского Союза для окраин сыграло колоссальную экономическую и гуманитарную роль. Угу. Потому что совершенно необразованные окраины вдруг получили колоссальный социальный скачок. Да? Пускай развиваются, никуда они от нас не денутся. Пускай развиваются отдельно. Вот. Но из этого пространства никуда не уйдешь. Никуда не уйдешь. Это огромная территория, и мы еще не знаем, насколько человеческая психология подчиняется вот этому пространству. Ну, да, очень много вопросов здесь. В целом, я считаю, что идет исторический процесс, не может получить оценку плюс или оценку минус. Он идет, и мы это видим воочию.
Но я понимаю, вы так философски обтекаемо на это смотрите, но давайте вот, чтобы было понятно, максимально упрощенно, все-таки я понимаю, что такое серьезное явление, как распад целой империи, невозможно трактовать в контексте хорошо или плохо. Но все же, давайте попробуем проанализировать, чего больше, хорошего, положительного или плохого, негативного для нашей страны, для народов, которые проживали и проживают сегодня тут, в России.
Конечно, больше хорошего. Угу. Конечно, больше хорошего.
Почему? Тезис.
Во-первых, реализовалось право нации на самоопределение. Угу. Да? Угу. Это мечта французских философов, вообще всех философов. Первое. Реализовалось право на самоопределение. Второе. Экономический потенциал союзных республик, бывших союзных республик и России, несмотря на упадок, несмотря на что, вырос. Уровень жизни, допустим, я хорошо знаю, как подскочил уровень жизни, как это ни странно, в Закавказье и в некоторых республиках Средней Азии.
А вы знаете, я разговариваю с людьми старшего поколения, да, из Армении, да, например, из Азербайджана. Они говорят наоборот, что при советской власти было намного лучше, а сейчас прям вообще и безработица, и чуть ли там не голод где-то на окраинах.
В плане социальных гарантий, конечно, было лучше. Угу. Конечно, было лучше в плане социальных гарантий. Но уровень жизни, представление о среде, в которой они живут, о цивилизации, да?
Ну, понятно.
Резко подскочили, образовательный уровень подскочил.
То есть, правильно я понимаю, свободные, осведомленные, но безработные и полуголодные, скажем так, результат.
Полуголодные, а это плохо, да?
Как-то я по себе знаю, что сытым быть гораздо приятнее.
Сытым быть может быть и приятней, да, но движения от сытого человека не добьешься. Мы в начале динамического какого-то очень интересного скачка всех тех, кто сейчас, с вашей точки зрения, находится в нищенском состоянии.
Да.
То есть вы поняли, да?
Я понял, о чем вы говорите. Я вас услышал. Дмитрий Иванович, спасибо вам огромное. Наши радиослушатели тоже вас услышали. Вы сейчас прослушали мнение историка, журналиста Дмитрия Ивановича Фоста. Он считает, что все-таки положительных моментов от распада Советского Союза больше. А вы как думаете? Пишет нам радиослушатель. Распад СССР усилил самоидентификацию русских. Хорошо бы, если бы вы позвонили и немножко поподробнее рассказали о том, что вы понимаете под этой фразой. Самоидентификация русских. А что, русские как-то не самоидентифицировались, будучи в составе, в Советском Союзе? Андрей, как вы считаете, мы победили или проиграли? Чего больше, хорошего или плохого от Беловежских соглашений?
Здравствуйте. Я думаю, что мы проиграли, причем очень сильно. Я даже обосную вашему историку, который выступал. Как мы могли экономически куда-то взлететь, если мы закрыли 80% заводов, то есть предприятий? Если у нас все научное сообщество разбежалось, и у нас теперь вместо ученых Рогозин ходит там и Сколково там что-то отверткой крутит и светодиоды создает. Какой рост, если мы просто гоним нефть, причем очень дешево, я считаю, ее гоним, и живем на этом. О чем он рассказывает? А уровень жизни, вы посмотрите. Например, внутри МКАДа, да, уровень жизни реально вырос. Вообще отлично стало жить. Я сам живу внутри МКАДа. Иногда выезжаю за МКАД.
И там жизни нет, там все останавливается.
Очень жестко там люди живут, да, там реально даже 30 километров от МКАДа, это уже все, полный алис, капут, то есть там
я
ничего
понял.
Нету.
Я вас понял, у нас остается буквально 20 секунд до конца первой части этого эфира. Ну, что я могу сказать? Сколько людей, столько и мнений. Вот пишут нам, при чем тут французские философы? Экономика Прибалтики, Молдавии, Украины в заднице, прошу прощения. Это улучшение. Конкретный скачок дорого обошелся ценой миллионов жизней граждан СССР. Ну, а подробнее об этом мы поговорим сразу после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами.
25 лет без Советского Союза. Все на одного. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM, Тюмень 99.6 FM, Кемерово 89.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Все на одного. На радио «Комсомольская правда». 25 лет без Советского Союза.
Мы продолжаем обсуждать распад Советского Союза. Что это, победа или такое, да, досадное поражение? В конце 91 года, 8 декабря, я напомню, самая большая страна мира, Союз Социалистических Республик, распался на 15 суверенных государств. Закончилась эпоха целая, и кто-то говорит, что вместе с этой эпохой закончилась и холодная война. Сегодня мы понимаем, что она не закончилась, она приостановилась на какой-то период незначительный, когда мы были, ну, просто до нельзя ослаблены, когда во главе нашей страны стоял полупьяный человек, когда нами действительно было легко управлять, так зачем же было с нами воевать? Сегодня мы понимаем, что как только мы стали крепче, против нас снова обратились все западные СМИ. СМИ, а сегодня еще и такое серьезное оружие массового поражения, как интернет, и холодная война вновь актуальна, она вновь идет, да и с такой силой, о которой в период Карибского кризиса, наверное, люди и не могли помыслить. И все же, я не считаю, что мы прям очень сильно проиграли. Ну, в конце концов, многие говорят о Советском Союзе и, да, так, с такой эйфорией, вспоминая лучшие моменты на фоне того, что было после, то есть на фоне 90-х. Но сами подумайте, не явилось ли то, что произошло в 90-х, результатом того, как воспитывался народ в Советском Союзе? Ведь действительно абсолютно неспособный ни к чему не самостоятельный ребенок, за которого все решали родители, то есть компартия. Что смотреть, что, где работать, что делать, как учиться, где лечиться, что кушать и так далее и тому подобное. Железный занавес, цензура. Не имели представления абсолютно ни о чем, и тут раз, на тебе свобода, резко вот этот опьяняющий воздух вседозволенности и привел к тому, что мы расхлебываем по сей день. То, что можно, например, в Ельцин-центре пойти и посмотреть, несмотря на то, что там это превозносит. Ничего хорошего в этом на самом деле нет. Вот, может быть, виноваты все-таки вот вожди компартии, вот люди, которые возглавляли Советский Союз. Александр, как вы думаете, мы проиграли или мы победили, да, подписав Беловежские соглашения?
Добрый вечер. Конечно же, мы проиграли, потому что нас тогда было 300-320 миллионов, да, Советский Союз. Это была довольно внушительная сила. Сейчас нас в лучшем случае, дай бог, будет 150. Ну, с Казахстаном, с Белоруссией, даже до 200 не дотягиваем, да. Вот. Живу возле Украины, и поэтому остро чувствую этот кризис. И, может быть, как раз то, что сейчас случилось на Украине, может быть, как раз это результат, чтобы нам не дали заново восстановить государство с Украиной, потому что Украина плюс Россия плюс Казахстан плюс Белоруссия — это уже под 220 миллионов. Mm-hmm. Вот о чем речь. Поэтому нас стало меньше. Нам и проще, конечно же, стало возможно управлять, поэтому больше проиграли, безусловно. Ведь Евросоюз-то тоже собрался уже после того, как Советский Союз распался.
Ну, а вам не кажется, что нас меньше, но мы наоборот, мы свободнее?
Безусловно, это разные вещи. Я не говорю, что хуже стало в плане того, что нам жить стало, возможно, лучше. Но в мировой истории, конечно же, когда население 300-500 миллионов, всяк лучше, чем 150-200, с этой точки зрения. А свобода, да, это другое.
Я понимаю. Не, ну смотрите, тем не менее, мы же встаем с колен. Вот смотрите, мы же объявили себя в Сирии, мы показали себя с Крымом, мы набираем былую мощь, при этом в составе вот Российской Федерации, да, то есть под флагом... под триколором, без советской символики, без вот этих советских атавизмов, мы делаем все то, что делали наши предки, с таким же рвением, с тем же патриотическим, значит, задором, но при этом без вот каких-то таких неприятных моментов, коих в советское время было превеликое множество. Вот вам не кажется, что это стоит того? Да, мы терпели, вот, ну, можно сказать, 20 лет, условно так говоря, мы терпели лишения, мы были в плохой ситуации и на международном уровне, и внутри страны. Но начинается все начинает сейчас выправляться, и приходит осознание того, что все-таки не зря Беловежские соглашения были подписаны. Вам не кажется, или все-таки вы как-то по-другому на это смотрите?
Я понял вашу мысль. Вы говорите о революционном пути. То есть сначала сломаем об колено, а потом заново построим.
Можно сказать и так. Можно сказать так. Но уже учитывая значит, ошибки прошлого.
Текущие реалии. Согласен. Мы, как говорят наши соседи, маем то, что маем, да, имеем то, что имеем. Поэтому, да, нас мало, 150 миллионов, к сожалению, моему. Ну, возможно, прирастем. И опять же, учитывая опыт Китая, они не ломали через колено. У них, в общем-то, сколько уже? Больше 1,5 миллиардов. Поэтому, да, ошибки были. Ну, в любом случае, лучше бы нас было больше.
Я понял. Спасибо вам огромное. Вот Александр считает, что главный критерий поражения с развалом Советского Союза, это то, что нас стало меньше. А вот нам пишут, мы встаем с колен. Это есть замечательный результат. Всего четверть века и приподнялись с колен. Три смайлика. Ну, а что вы смеетесь? Это действительно так. 25 лет в масштабах вот этих необъятных российских просторов, это очень даже немного, скажу так. Свободу подменили вседозволенностью чиновников и бесправием простого гражданина. Даже Путин сегодня офигел от судебных решений, зачитав вердикт одного из... Ну, что я могу сказать? Ну, где-то так, где-то по-другому. Давайте все-таки не цепляться за частности, а говорить об общей ситуации в стране. Вот средний градус по больнице каков? Я приведу еще, например, один свой довод, одну свою догадку. Я человек молодой, я то время не помню, поэтому как-то спорить, что-то отстаивать с пеной у рта я не собираюсь. Тем не менее, у меня есть свои соображения относительно того, почему люди с таким придыханием, вот с этой улыбкой, такой наивной, вспоминают, даже умные люди, и начитанные, грамотные, образованные, вспоминают о том времени. Говоря, вот было в Советском Союзе, вот Сталина на вас не хватает и так далее и тому подобное. Просто есть такая психологическая особенность человека забывать плохое, но это действительно так, и помнить хорошее. Просто если бы мы помнили все плохое, то наша нервная система бы не выдержала, и наш мозг специально просто-напросто забывает какие-то неприятные моменты, дабы обезопасить свой организм. Вот, поэтому очень многие люди, которые были репрессированы в советское время, в частности, моя прабабушка по материнской линии, была тоже в ГУЛАГе, отбывала там наказание, по статье «Враг народа», несколько лет вышла и забыла об этом. Вы можете себе представить? Ей родственники говорят, ты же была, вот ты отсидела, не помню и все. Представляете, насколько большой... Да, стресс был, насколько серьезный стресс получила моя прабабка, что мозг просто-напросто вычеркнул эти несколько лет из вот этой карты памяти. Я думаю, то же самое происходит и со многими людьми старшего поколения, они просто не помнят тех лишений, тех очередей, того железного занавеса, той цензуры, той слежки, НКВД и прочее, и прочее, и прочее, но помнят хорошую медицину, ну, относительно сегодняшней, хорошее образование, да, помнят улыбки людей, простоту, что двери там не запирались на ночь и так далее. Алексей, вот вы как думаете, все-таки Беловежские соглашения навредили или помогли России?
Я думаю, что навредили. То есть считаю, что это большая трагедия. Распад Союза. То есть вы считаете, за 25 лет, там, с 46 по 71, как страна поднялась. Сколько построили жилья, новых микрорайонов, заводов. Сколько было за эти 25 лет можно было всего построить. Нового этого жилья, этих же заводов, микрорайонов.
Я понимаю, но вы же понимаете...
Считаю, вот... что это трагедия для нашего народа.
Обращаясь к тому же Солженицыну, сколько ж крови пролил советский режим, чтобы все это построить? Сколько душ было загублено?
Солженицын был в Сенате США и говорил, что самая лучшая страна в мире – это Америка.
Согласен, потому что он не был скотом. Потому что я считаю, что только скот может выезжать за границу и хаять свою страну. При этом я знаю огромное количество людей, которые понимают все минусы своей страны, но никогда об этом не скажут за границей. Но у себя внутри они ведут революционную там деятельность, пытаются что-то отстоять и так далее. Тем не менее, но ведь были ссылки массовые, но был же голод. Спасибо вам огромное, Алексей. Были же лишения, но на крови же это все, не все хорошо, но очень многое было построено. Ну, так или не так? Ну, вот я не знаю, еще один вопрос. Как вы думаете, оправдано ли это, что да, тяжелая промышленность, мануфактура и прочее, но миллионы жизни взамен? Подумайте об этом. Мы сразу после небольшого перерыва вернемся и обсудим, что мы получили, что потеряли с Беловежскими соглашениями.
25 лет без Советского Союза. Все на одного. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105.7 FM. Севастополь 107.7 FM. Калининград 107.2 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Все на одного. На радио «Комсомольская правда». 25 лет без Советского Союза.
Мы продолжаем обсуждать Беловежские соглашения. 8 декабря 1991 года они были подписаны, и Союз Советских Социалистических Республик официально распался. Вот хорошо это или плохо, выиграли мы или проиграли, обсуждаем сегодня вместе с вами. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 и телефон WhatsApp, на который можно писать и делиться своим мнением на этот счет. 8 967 200 ровно 9702. СССР был разный в разное время, такой же разный, как и загнивающий капитализм с течением времени. Только капиталисты пытаются эволюционировать, а мы все себя рушим до основания. А затем, троеточие, а затем что? Продолжите, интересно все-таки, как-никак. Когда будете сидеть за новогодним столом, вспомните солдат, которые в эту ночь погибли при взятии Грозного в Чечне. Обязательно, обязательно вспомним. Николай у нас на прямой связи. Николай, что думаете? Мы победили, мы проиграли. Как по-вашему, что означают для России и российского народа подписание Беловежских соглашений?
Добрый вечер. Ну что хочется сказать, что рабочие люди не жили ни тогда, ни сейчас. А современный рожденный человек – это раб для богачей и налогоплательщик для государства. А что будет дальше, я могу сказать. Святая гора Афон в Греции.
Только можете, я прошу прощения, можете чуть-чуть отойти от радиоприемника, фонит немножко.
Святая гора Афон, спросили у монахов, что дальше будет. Угу. Они сказали, что Америка вместе с коалиционными странами нападет на Россию. А спросили, как же так? Такая сильная армия, все вроде бы так это. Вот. Они сказали, что прежде всего нет единства в России. Угу. Поэтому данную войну Россия проиграет. И когда уже на последних издыханиях, как говорится, не сможет уже выдерживать эти нападки, спустится Господь с небес, и будет страшный суд над людьми.
Во как, во как. Вот. Ну, видите, то есть вот такая вот религиозная точка зрения. Спасибо вам огромное. У нас еще один звонок. Владимир Яковлевич на связи. Владимир Яковлевич, а вот как думаете вы, что означают для нашей страны Беловежские соглашения?
Здравствуйте. Ну, трагедия. Это во-первых. А во-вторых, я хотел сказать вам, вот вы напрасно, Солженицын там, благородный, Врунун, угу. И типа, я уже, у меня возраст большой, и я тесно общался с теми, кто сидел по доносам, угу. Кто за дело. И отец мой сидел полгода под следствием. Вот. И никаких там миллион крови там пролитой. Вы почитайте, есть такой историк Земсков.
Есть такой,
он, да, работает в архивах, и чисто документально. Его еще никто не смог из этих брехунов...